Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 22 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, продолжаю подменять коллегу Александра Асафу здесь по его просьбе, вроде как до конца недели, потом Александр вернется, это я для всех тех, кто... Вот, Александр Гайнов спрашивает сразу, а где Александр? Вот, я для таких, как вы, как раз сразу этот вопрос решил поднять и на него сам же и ответил. Давайте напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. А также обязательно подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, вбивайте «Говорит Москва» по-русски в поиске. Находите наш канал. Обязательно подписывайтесь, потому что у нас есть информация, что у нас там мы можем смотреть, кто из какой процент людей, которые смотрят наши трансляции, подписаны или не подписаны. Подписаны на наш канал. Вот вы в основном не подписаны, а так не годится. Давайте подписывайтесь, обязательно ставьте колокольчик, если вы хотите знать, когда начинаются наши трансляции здесь на канале. И обязательно ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат у нас под трансляцией. Программа «Отбой», ведущий на сегодня, слава богу, ведущий, а не ведущая я, в этом смысле все четко. Георгий Бабаян написан, там есть чат, туда можно писать, общаться друг с другом и общаться, естественно, со мной. То, что вы можете там общаться друг с другом, это такая особенность конкретно этого чата. Что у нас сегодня? Слушайте, но на самом деле после вот этой выборной недели, да, она под собой скрывает несколько таких подводных камней. Первый, естественно, самый главный, что ты так или иначе будешь сталкиваться с новостями по выборам всю эту неделю, а может быть даже и дольше. И сегодня тоже появились новости, связанные с электронным голосованием, тем самым ноу-хау, которое опробовали так достаточно масштабно в этот раз на выборах в Государственную Думу. Появилась информация, что будет проведен, сначала говорили пересчет, но на самом деле это никакой не пересчет, это аудит того самого электронного голосования. По запросу КПРФ, вроде как это будет произведено. В чем разница между пересчетом и аудитом? Пересчет, насколько я понимаю, это юридически немножечко более сильное понятие, означает, что от этого мероприятия будут зависеть итоговые результаты. На самом деле сейчас, и это может там установить только суд, необходимость такой меры. Сейчас суд, в суд никто еще не обратился, поэтому будут просто пересчитают, действительно, ну так вот ручками, да, посчитают снова, как кто проголосовал, и выкатят результаты. А там посмотрим, что-то мне подсказывает, что никаких различий мы не увидим после этого аудита. Ну вот Геннадий Зюганов, например, прокомментировал эту историю нашей радиостанции. Он сказал, что партия не ожидает изменения итогов выбора. Пожалуйста, да, то же самое, что я и сказал. Но настаивает на отмене, в принципе, дистанционной системы. Дело не в этом. Его, то есть электронное голосование, невозможно пересчитать. Вообще оно не имеет оснований никаких. Кто вводил, как вводил, контролировать его невозможно. Вот вы нажали кнопку, а потом решили передумать. Вот если вы пришли на участок, бросили бюллетень, скажете, ребят, я передумал, он лежит сверху, давайте мы его вытащим. На тебя посмотрят, как на идиота. А тут из всей страны идиотов делают. У нас побеждали на 6 округах в Москве, а потом притащили электронки, и вот мы на диване лежа или в ванне нажали кнопку, и все, выдается результат за Единую Россию. Это такая мошенническая схема, которая уничтожает всякое доверие к власти, это печально, это безобразие, это вот цитата Геннадия Андреевича Зюганова, связанная с электронным голосованием. Что я хочу обсудить с вами? Какой вопрос я вам хочу задать в первую очередь? Ну вот сегодня мы поговорим конкретно об электронном варианте голосования. Как вам кажется, хорошая эта история или плохая? Нужно ли его будет применять дальше? Как, например, вот Валентин Матвиенко говорит о том, что вполне возможно онлайн-голосование будет применяться на президентских выборах в 2024 году. Перед выборами президента еще две электоральные кампании. Посмотрим, как будет поставлен этот процесс, она сказала. Но, тем не менее, выразила надежду, что система будет налажена, и она позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование. А надо ли его будет использовать дальше? И что конкретно, какие вот нюансы вам показались, какие внушают доверие, а какие нет? Что вам понравилось в этой идее электронного голосования, и что не понравилось? А что бы вы хотели поменять? В какую сторону? 7373-94-8, код 495. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я как бы считаю, что электронное голосование, конечно, вводить надо, но по поводу не понравилось, мне очень не понравилось то, что произошло в Москве. Скажем так, откровенно, меня вызывает вопросы.
Что именно?
Надо разбираться, потому что там сколько, на 4 округах вели кандидаты, которые как бы оппозиционные, а после электронного голосования ни с того ни с сего вдруг представитель партии власти, как у товарища Байдена, вдруг в основном у них поперло. Скажем так, потому что, ну, объективно срез как-то, избирательный срез что-то очень интересное показал.
Ну, просто те, кто, как вы называете, от партии власти, да, они говорили своему электорату, идите голосуйте удаленно, а те, кто от оппозиции, говорили, ни в коем случае так не делайте. Вот
это хорошая отмазка, но, понимаете, как бы с точки зрения статистики она не работает. Ну, возьмем срез, там же были не только Рашкины, на которые все ссылаются, там были не только... Поэтому, как бы, ну, понимаете,
да
мы берем.
Кто был.
Ну, понятно, мы берем по округу. То есть, по идее, если я так понимаю, мы берем. То есть, у нас что по электронному, что по офлайновому голосованию, по идее, должно быть более-менее одинаково. А когда у нас перекос идет в одну сторону, причем, понимаете, опять же, главное, я, если победил бы, допустим, кто-то.
А почему вы считаете, власти, что должно быть плюс-минус одинаково по электронному?
Ну, потому что мы, конечно, избиратели, средств избирателей-то он одинаковый.
Ну, смотрите, есть вы, например, да, есть я. Я иду от партии синенькие, вы идете от партии красненькие, например, да? А я говорю своим избирателям, вы можете, идите и голосуйте электронно. Обязательно регистрируйтесь, идите голосуйте электронно. Это удобно, это современно, это прогрессивно. А вы говорите своим избирателям, ни в коем случае не идите и не голосуйте электронно, потому что это мошенническая схема. И ваши избиратели настоящие не идут голосовать электронно, а мои идут. И, соответственно, мы видим потом результаты этого электронного голосования. Это разве не логично?
Нелогично. Опять же, нелогично. Почему? Ну, потому что нелогично. Вы считаете, что избиратели, опять же, понимаете, вопрос в том, что почему-то от партии власти сыграло.
Ну, так потому что они призывали.
Ну, кто призывал? Мы приходим партия. К тому, что мы опять же...
Лидеры да, партии
один
власти.
Один Рашкин призвал.
Лидеры партии. Что один Рашкин призывал?
То есть призывал один? Ну, хорошо, тогда вопрос по Байдену. Так, понимаете, когда те же самые люди рассказывали, что когда у Байдена по голосованию по почте получилось больше, и это показывает, что люди не захотели голосовать, то это правильно. Ну, это не объяснение, что кто-то кому-то что-то говорил. Есть электоральный срез, в моем понимании. То есть количество процентов людей должно быть, по идее,
знаете,
примерно,
ну, понятно,
одинаково.
Хорошо, ладно, вашу точку зрения поняли. Сейчас просто уже, мне кажется, вы высказались, спасибо. Давайте дадим другим высказаться, но сейчас модно, знаете, приводить в пример Рыжкова, который, если честно, я не помню, по какому он округу шел, да, это до выборы в Мосгордуму, правда, были, но вот Рыжков, который шел от партии «Яблоко», занял второе место, насколько я понимаю, и в голосовании лично, ногами, да, то, что мы называем, и в голосовании второе место он занял в электронном формате. При этом по сумме голосов в итоге прошел в Мосгордуму, потому что не призывал не голосовать за него электронно, потому что вот такая была у человека стратегия, насколько я понимаю. Как пример, сейчас просто все его приводят, но он действительно выглядит как такой, достаточно показательный. Давно всем все понятно, голосуй, не голосуй, а дальше сами знаете, пишет No Good. Ну, с такой позиции, на самом деле, вообще... все понятно. Я, знаете, мои лично, да, какие у меня есть претензии к вот этой системе электронного голосования. Мне кажется, что чтобы было больше доверия, она, конечно, должна быть мгновенной, да, ее должны подсчитывать, электронную историю должны подсчитывать быстрее, чем, на самом деле, неэлектронную. И тогда не будет никаких претензий. Вот тут абсолютно точно. То же самое было, например, и в Соединенных Штатах. Вот сейчас слушатель нам говорил про Байдена и почту. Да? Там тоже почта пришла сильно позже. Но почему почта приходит позже, мы понимаем, особенно в России. Да? У нас с почтой вообще в этом смысле все особенно. Но в электронном формате, конечно, надо каким-то образом настраивать так, чтобы это все приходило, я думаю, даже до либо параллельно каким-то образом подсчитывались голоса. И тогда будет вопросов меньше. Какая разница, какие были нарушения? Главное, в стране ничего не поменяется, пишет СКИФ. Ну, во-первых, это, конечно, исключительно ваше мнение. Во-вторых, ну, смотря в какую форму, в какую сторону могло меняться, знаете. За ядро снова топите. Фу, пишет Алексей. Я вообще не топлю ни за какое ядро. Я с вами обсуждаю, нравится вам система электронного голосования или нет. И абсолютно без какой-либо премодерации, как мы это здесь называем, принимаю ваши звонки. Вот, например, как сейчас. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте. Хочется услышать... Да, выключайте радио. Хочется услышать вот прям конкретные предложения. Что надо сделать, чтобы было больше... Что понравилось, что нет.
Я несколько раз участвовал в выборах в качестве наблюдателя и члена комиссии с правом совещательного голоса. Знаете, даже когда ты стоишь с законом в руках перед председателем и говоришь, вот, по пунктам надо делать то-то, 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 да. Они тебя посылают куда подальше. Говорят, у нас инструкция. Я говорю, у вас что, главное, инструкция или закон? Они говорят, нет, для меня инструкция.
Ну, как например, вот, давайте как
было,
пример.
Как было вот на одном из участков, когда наблюдатель ему говорит, это самое, вот есть закон, избирательный кодекс, надо отсылаться к нему, а ему представитель...
Давайте говорит, пример.
Вот куда послал, туда и...
Товарищ, внимание, требую внимания.
Насчет электронного...
Пример, давайте конкретный пример. То, о чем я вы говорите. У вас богатый опыт, вы говорите, вы много раз
вот
были
я
в избирательном...
Вот я из своего опыта.
Ну, конкретику. Вас посылали? С чем? Что вы говорили, что вам не нравилось и с чем вас посылали?
Допустим, к примеру, надо, посчитали бюллетени, надо заполнить протокол, записать цифры, поставить печать, подпись и отдать наблюдателю или члену комиссии с правом совещательного решающего голоса. Но когда они посчитали, и председатель говорит, вот я уезжаю в ЦИК в управу. Я говорю, какое управа? Закон. Ты мне дай это самое протокол. Ты не имеешь права никуда уезжать. Они говорят, у нас инструкция. Так что вот про электронное голосование... Ну,
подавали жалобу? Надо. Жалобу подавали в ЦИК?
Жалобу подавали, и она утонула. Так что по электронному голосованию не надо. Это все это надувательство и фальшивка.
А с электронным-то голосованием вам что не нравится? А почему? А? Почему?
Потому что его нельзя вообще никак контролировать, никак подсчитать эти реальные бюллетени. На участке хотя бы можно подать в суд и заставить вручную пересчитать. Как вы пересчитаете то, что может быть какой-то админ там у себя кнопочку нажал и все, и улетело? Как вы это подсчитаете?
Ну, с вами здесь не согласятся люди, которые намного более продвинуты в IT-технологиях, чем на самом деле тоже.
Есть другие айтишники, которые это самое просто нажмут кнопочку и переменят все в пользу партии власти.
Ну, то есть вы считаете, выборах? Что нельзя, потому что можно будет нажать кнопочку, и все поменяется,
реально,
правильно?
Реально нельзя, когда вот Лобанов, Рашкин, Обухов, Удальцова побеждали на участках, на физических участках при 99 подсчетанных голосах, побеждали. А тут, блин, выкатили с утра электронку, и все. И они это самое проигравшие. Это
так,
что такое?
Ладно,
это надувательство.
Все, хорошо, я вас понял. Хорошо, надувательство. Вот видите, а вы говорите за ядро топим. Мы здесь вообще за честность, за полную открытость. Есть такое мнение, пожалуйста, добро пожаловать к нам в эфир, поспорим. Но я понимаю, на самом деле, отчасти. У мужика сейчас удар будет, пишет Сергей. Ну, эмоциональный мужчина, видите. Его очень сильно задела эта история. Но... Есть такое опасение, оно, знаете, вот от него никуда не деться, когда то, что касается электронной всей этой истории, от этого вообще не убежать, потому что у нас на каждом шагу у нас там воруют деньги, мошенники какие-то в интернете, еще что-то. Интернет такая история, мы там действительно за всем уследить не можем, поэтому я понимаю очень хорошо, на самом деле, вот такие опасения. Вам в противовес будут говорить блокчейн. Не блокчейн и еще что-то. Вот мне кажется, что надо в первую очередь вообще разъяснить всем, что такое блокчейн. Честно, если хотите, то и мне в том числе. Потому что я каждый раз, когда пытался разобраться, вот досконально, я человек, ну, на данный момент, как мне кажется, не особо далекий от информационных технологий, да, я там разбираюсь во всяких разных нюансах, да, то есть, но что такое конкретно, как работает блокчейн, достаточно... Нативно, легко, вот прям на пальцах. Никто так ни разу и не объяснил. Нигде вообще. Ни в интернете, ни для, там, ни на телевидении, ни вот как-то в массы. Поэтому призываю, на самом деле, людей ответственных. Айтишники, которые действительно разбираются в подобных историях. Призываю вас позвонить нам сейчас или написать сообщение. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот», 925-48-94-8, смс-портал 7373-94-8, код 495. Это звонок в прямой эфир. Объясните всем нам, что такое эта история блокчейна и как на самом деле работает вот эта схема с электронным голосованием. Так, за вбросы бюллетеней коллега получил деньги. Был членом комиссии не сейчас, на прошлых. Я в шоке, что такие продажные люди есть. Но инфа из первых рук, увы, сумму говорить не буду, но она невелика. Подайте в суд на этого человека. Скажите, кто его, как его зовут. Валентина это написала. Давайте нам фамилию, имя, отчество. Мы проведем наше журналистское расследование. Почему просто коллега? Давайте конкретно, что это за человек. И призовем к ответственности. А чтобы люди поверили выборам, можно было бы экономить, знакомить избирателя с протоколом своего УИК, где он видел бы цифры, как голосуют избиратели его участка. А что это, что вы в это вкладываете? Наталья 68 написала это сообщение. Каким образом? То есть каждый, кто приходит голосовать, его должны брать под ручку и показывать какие-то цифры? Или что? Чтобы на каждом участке висели заранее данные, за кого кто проголосовал? Но это же нечестно, согласитесь, потому что если ты... Или это уже постфактум, когда уже все проголосовали, участки закрыты, и после этого ты можешь посмотреть. Но это и так есть по каждому участку информация. Просто если заранее будут висеть какие-то графики, да? А, ну вот после голосования, так это и есть. Мы же можем посмотреть по каждому участку, кто как проголосовал. Или мы только по округу можем посмотреть. Интересно, вот, кстати, вот тут я не уверен, мы можем по округу или по каждому участку, мы тоже можем. Да, по каждому участку, слушайте, каждый раз, я, извините, тоже участвовал, по касательной, конечно, но в избирательных кампаниях у тебя есть данные, на каком участке, кто за кого как проголосовал, какой у кого отрыв. Почему? Вся эта информация есть. В современном мире так вообще в Телеграм открываешь в день выборов, там эта информация в каждом втором будет, информационном Телеграм-канале. Пожалуйста. Только по округу с этих выборов ЦИК скрыл данные. Ну, я видел. Я видел, как, например, коллега Попов публиковал такие данные со своих участков. Я их видел. Никаких проблем не было. Ну, ладно, хорошо. Принимается, да? Венедиктов уже 3 дня объясняет, никто не слушает, только орут. А знаете, вообще с Венедиктовым очень интересная ситуация. Я никогда не думал, что мне будет жалко Венедиктова. И на самом деле мне, наверное, его и не жалко. Здесь просто скорее забавно, как те люди, которые регулярно пользовались его площадкой, которым он регулярно давал слово, сейчас его сжирают, как шакалы и гиены со всех сторон. Я, правда, в том числе уверен, что все эти же люди снова будут выступать на той же самой радиостанции, и потом будут целоваться в засос с тем же самым Венедиктовым, ничего в этом смысле не поменяется. Потому что у них всегда так. Они всегда друг друга жрут, как пауки в банке. Мы об этом говорили еще вчера. Вот это классическая история. Они друг с другом договориться не могут, потому что они на самом деле друг друга все глубоко ненавидят. 7373-94-8. Слушаю вас. Вот давайте с вами пообщаемся. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Меня зовут Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Я, в принципе, не против... Меньше путь электронного голосования, только при одном условии, что по окончанию этого электронного голосования я могу видеть, как мой голос электронный будет отсечиться в итоговом протоколе. Пока что это такой опции нет, и поэтому блокчейн не блокчейн, но как перепишут ручки...
Это каким образом? То есть вы, грубо говоря, вам нужна страничка какая-то в интернете, куда вы будете заходить?
Мы заходим на страницу ЦИК, заходим в свой округ и видим... что такой-то набирает свой код, который ключ генерирует, да, там, при голосовании, он его вводит в строку, и он видит, что его голос отдан именно тому кандидату, который он проголосовал.
Но при этом вы должны видеть только исключительно свой голос, остальные не должны видеть. У вас есть доступ только к вашему.
Я должен проверить именно свой голос, Угу. Пока такой опции нет. А куда я потом его... ручками перепишут протокол итоговый после окончания всего этого. Это мне очень...
Слушайте, я никогда просто такой историей не увлекался, в такие дебри не залезал, а с обычным бюллетенем так можно сделать?
Ну,
такую информацию получить можно?
Было бы полезно, но здесь сложнее, потому что ты не получаешь никаких ключей доступа при голосовании бумажки.
Ну, можно с обычным бюллетенем такую информацию
получить? Это было бы идеально вообще.
Не, идеально, да, это идея, это я согласен, на самом деле, согласен. Ну, ладно.
Пока такой опции нет. Но это можно было бы сделать. Тогда, в принципе, не было вопросов, сомнений ни у кого. Ты зашел, пойдет, да, мой голос в протоколе итоговом висит. Все, вопросов нет.
Все.
Каждый понял, сомневается.
Понял. Хорошо. Я думаю, что на самом деле мы сейчас с вами здесь занимаемся очень важным делом, потому что то, что мы сейчас делаем, это выражаем общественное мнение по поводу этой истории. И вся эта технология, от которой на самом деле не убежать, и это тоже надо абсолютно точно понимать. А вот Юстас пишет, бюллетень, к сожалению, обезличен. Ну, там же есть номер, правильно, какой-то? Это же номер куда-то записывается. Это технологии. 21 век. Мы люди, у которых жизнь сосредоточена в смартфоне. Мы всегда получаем вообще любую информацию из нашего телефона. Мы заказываем еду через телефон, мы переводим деньги в банк через телефон, мы слушаем радио и смотрим телевизор через телефон. И голосовать мы тоже будем через телефон. От этого, ну, просто не убежать невозможно. Поэтому то, что все эти истории электронные будут входить в нашу жизнь, и никуда мы от этого не денемся, это хорошо, это просто реальность. Ее надо принять. Но каким образом ее можно трансформировать? Мы сейчас с вами общаемся. У нас гость. Ну да, вот тут есть еще микрофон. Можно включить еще один.
Да, не, я просто по следам. Добрый вечер всем. Я по следам последнего звонившего. Это, конечно, была бы идеальная система. То есть вот пришел наш звукорежиссер Александр Казаков. Проголосовал электронно там дома, да? А потом, после итогов голосования, раз, он заходит на какую-то страницу, насколько я понял нашего слушателя, и смотрит, там действительно его голос, собственно, вот, значится там, где он должен значиться. Но тут же есть еще, друзья, тут же есть еще опасность какая. Неужели вы думаете, что такая оригинальная мысль не посещала никого? Но опасность у нас заключается в чем? Тайна голосования. Если у нас тайное голосование, значит, оно тайное голосование. Если оно не тайное голосование, значит, оно не тайное голосование. Но у нас тайное. А если у нас будет какой-то ресурс, где будут значиться фамилии Александра, Георгия, моя, и для того, чтобы я сам, как говорится, мог убедиться, что я проголосовал, допустим, за, я не знаю, за партию оранжевых, но есть же риск, что эта база данных будет взломана и утечет. Вот представьте на секундочку, если эта база данных, допустим, утекла. И что тут начнется? На одной лестничной площадке, выяснится, там живут люди, которые голосуют за разные политические силы. Друг друга и так не очень любили, а тут начнут ненавидеть. Ну, есть такая опасность? Ну, конечно, есть такая опасность. Об этом говорили, на самом деле, я не соглашусь с тобой, когда ты говоришь, что никто не объясняет, что такое блокчейн и так далее, и так далее. На самом деле, объясняют.
Нет, я не объясняют, так сказал. Я сказал, что не объясняют вот прям на пальцах. Это должно быть так же понятно, как вот то, что, я не знаю, вот этот телефон красный.
Я понял, да. Ну,
там, у меня две руки. Вот прям вот так вот. Это должно
проблемы
быть
проблемы с блокчейном есть. Не очень многие люди разбираются и понимают. Это все понятно. Но вот у нас в эфире радиостанции «Говорит Москва». И сейчас любой из вас может зайти, собственно, на архивную страницу, ну или просто вот на сайт радиостанции «Говорит Москва», найти программу Александра Асафова, которая была, по-моему, там, ну, несколько дней назад всего она была, подскажите, там, если, может быть, я ошибусь, там, 3-4 дня назад, по-моему, была в эфире эта программа. И там был замечательный совершенно гость, который как раз отвечал за это дистанционное голосование. И он говорил так хорошо, так вкусно и так понятно, что просто вопросов остаться не могло бы. Просто не могло. И люди, которые ему звонили, а это, собственно, та же самая аудитория, он на все вопросы отвечал. Вот ровно по этому алгоритму. Телефон красный, бумага белая, все подробно, просто разжевывая, нужно было только это проглотить. 14 сентября мне подсказывают. Заходите и посмотрите.
Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 22 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами говорить про систему электронного голосования, делиться своими ощущениями от того, что нужно доработать в этой системе, потому что на самом деле, мне кажется, что мы должны уже сказать всем и самим себе, что это история, которая будет. И у нас, и в других странах во многих она уже есть, а где ее нет, она обязательно тоже будет появляться, потому что все вокруг сейчас электронное. Я не знаю, во всех машинах, посмотрите на новый Mercedes S-класса, вместо всех кнопочек два экрана влепили в машину, понимаете, стрелочек тоже уже нет, тоже везде экраны, вообще все электронное, и даже мотор в ближайшее время в Mercedes S-класса тоже будет электрический. Ну, грубо говоря, да, все будет электронное, точно так же, как и голосование, потому что это просто удобней. К машине, конечно, есть вопросы, честно вам скажу, но вот голосование точно абсолютно удобнее. 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, и подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва», так и заходите «Говорит Москва», пишите, находите нашу прекрасную трансляцию. Ставите лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь. Все, кто не подписан и смотрите сейчас, а вас таких огромное количество, там в районе 80%, обязательно подпишитесь на наш канал. Вам же не трудно, просто подписывайтесь и все. А для тех, кто хочет знать еще, когда у нас что начинается, поставьте колокольчик. И пишите туда в чат, у нас есть прекрасный чат, где вы можете писать свои сообщения. Но на самом деле, в основном переписываться друг с другом, это тоже приятно, знаете, переписываться с теми же, кто... такими же, как вы, людьми, которые сейчас слушают радио, обсуждать ту тему, которую мы сейчас говорим. Давайте я почитаю ваше сообщение, потом снова начну принимать звонки. По поводу открытых данных, да, тут огромное просто количество предложений, каким образом можно засекретить информацию о том, что вот это ты конкретно проголосовал. Но все они связаны с тем, что нужно вводить какой-то там электронный код, обезличенный, то есть у бюллетеня, например, есть код, вот кто это пишет, ВАТ, например, пишет, нет никакой опасности, с обычным бюллетенем тоже, вводятся коды, типа номера лотерейного билета, ну, пускай будет 1, 2, 3, 4, 5, да, который знаете только вы, он просто заклеен в момент голосования, вы оторвали его от бюллетеня, пришли домой и вскрыли его. На том бюллетене, который остался, тоже есть этот случайный номер. Он вскрывается после голосования. А дальше публикуется на сайт результаты, где написано, какой номер за кого. Например, 1, 2, 3, 4, 5 за Единую Россию. Ну, давайте, хорошо. А вот у меня еще такая история. Вот не про лестничную клетку, да, и где в двух соседних квартирах живут люди, которые отличаются друг от друга по политическим взглядам. А, например, вот эта история, когда тебе говорят, обязательно должен голосовать за ту или иную партию, да? А тут, получается, у тебя прям будет постоянно с тобой доказательство, правильно, что вот этот номер, чем он отличается, этот номер? На самом деле, от того, что там будет написано «Бабаян Георгий Романович проголосовал там за ту или иную партию». В чем разница? Просто вместо «Бабаян Георгий Романович» будет написано 1, 2, 3, 4, 5. И ты будешь давать, и будут проверять твой номер и так далее. Это все равно обезличенная история. Ее смогут проверить, так или иначе. Ну, мне кажется, если уж мы анонимно голосуем, то действительно голосуем анонимно. Иначе нет никакого в этом смысла, не надо даже никакие номера выдумывать, у нас уже есть имена для этой истории. А зачем нужно закрытое голосование? Вот Влад Блэк спрашивает, ровно для этого и нужно. А потом майор заставит всех солдат сдать эти орешки, и все мало... Ну, вот, да, грубо говоря, понимаете, Ольга Ш пишет, или Ш-Ч. Георгий, вы предупреждать надо, я все пропустил, пишет, да, о чем предупреждать, я здесь до конца недели, если что, да, добрый вечер, вы еще ничего не пропустили, поверьте, все у нас здесь только начинается. Давайте, ладно, пообщаемся с вами, начинаю принимать звонки, 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте, говорим о том, что нужно поменять в электронном голосовании, на ваш взгляд, или, может быть, вообще ничего не надо.
Добрый день, слышно меня, да?
Да, ну как-то очень плохо. Вы как будто в самолете летите с открытым окном, знаете? Звук такой. Но это самолет с оркестром на борту, я вам так скажу, судя по всему. Ладно, давайте следующий звонок. 7373-94-8. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, Алексей меня зовут.
Да, я знаю, Алексей, здравствуйте.
Во-первых, я считаю, что любое голосование, это все равно обманут. Вот. Ну, есть возможность обмануть.
Абсолютно любое.
просто при обычном голосовании ножками, ну, обычно я понимаю, как меня могут обмануть, да, уже все как бы технологии есть. И поэтому есть, в принципе, средства как бы разработаны противодействия. А при электронном голосовании, ну, это, во-первых, совсем новое, и как вот меня обманут, я не очень понимаю. Поэтому, естественно...
То есть вам изначально понятно, что вас обманут, вы просто хотите понимать, как, да?
Да, да. Так как в первом случае интересная я логика. Понимаю, то поэтому я против того. Вот. Ну, а если говорить о том, что можно сделать, ну, наверное, должен быть действительно код, когда каждый человек может посмотреть, как он проголосовал. Вот. То есть, может быть, даже с некоторой
украдкой... Слушайте, объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Вот каждый человек может посмотреть, как он проголосовал. А когда
как,
мы говорим...
Не как он проголосовал, а как его посчитают
голос. Ну, а когда мы говорим про обычный бумажный бюллетень, вы же не можете держать вот это подтверждение того, что ваш голос, грубо говоря, не перерисовали.
Нет.
До последнего. Вы точно так же не знаете, что там дальше происходит с этим бумажками. Ну, так, если по факту.
При обычном голосовании, я уже сказал, можно... Все-таки есть системы, ну, уже разработанные методы противодействия, но все эти наблюдатели, камеры, вот, все это сделано для того, чтобы все-таки тебя не обманули. Вот. Вот точно так же при электронном голосовании именно...
Слушайте, ну понятно, может. Да. Ладно, хорошо. Плюс-минус принято, но здесь же тоже есть наблюдатели. Есть код. Давайте я вас всех тоже буду отсылать на ту самую программу. 14 сентября, программа «Отбой». Александр Асафов был в гостях. Человек, который подробно рассказывал про эту систему. А я, честно говоря, не слушал. Видите, мне даже стыдно очень сильно. Я вот этот эфир прослушал. Но я к нему вернусь вот прям в 8 часов 20.00 по Москве сегодня. И обязательно послушаю весь этот эфир, потому что я хочу сам в этом разобраться. Я примерно понимаю, что такое блокчейн. Я понимаю, как это, что эта информация хранится на разных там компьютерах, разных серверах. У них есть, они все объединены только одним там каким-то кодом, паролем. Я понимаю, что это разрабатывалась вся история институтом там, как лаборатория Касперского, да, называется эта вещь, которой, этой лаборатории нет у меня никаких причин не доверять. Я там и... интервью брал у некоторых сотрудников этой лаборатории и у бывших сотрудников этой лаборатории. Я прекрасно понимаю, что это очень серьезная организация, которая знает, чем они занимаются, и уважает эту историю во всем IT-мире. Но, наверное, надо как-то попрозрачнее это сделать, в смысле объяснить вот прям элементарно, потому что галочка на бумаге – это элементарная вещь. Точно так же должно быть и здесь. Приоритет – анонимность или честность? Мне кажется, второе, пишет Нилс Майкл. Ну вот, ну, я думаю, что многие с вами поспорят. Знаете, мне кажется, что многие поспорят. А представляете такую ситуацию? Уйдем от работодатель или там майор или сосед. Представляете, муж и жена. И муж такой, настоящий патриот, член партии «Единая Россия», например. А лучше даже хуже, давайте так. Он настоящий либерал и член партии «Яблоко». Прям такой прожженный, знаете, яблочник. Он прям, он по яблокам звонит, яблоки ест и пьет только яблочный сок. Всю жизнь яблочник. А жена за «Единую Россию» голосует. Но втайне. Сама такая тоже. Митрохин. А идет и галочку за «Единую Россию» ставит. И вдруг он такой, а ну-ка покажи свой корешочек с тем самым номером, за кого ты проголосовал. И все, развод, рушится семья, рушатся судьбы, делится имущество. Вот зачем нам это надо? Не надо. РР спрашивает, как написать в эфир. Примерно так, РР, вот как вы делаете, продолжайте делать ровно это. Скажу просто, кто закодировал, тот и раскодировать может. Ну, это правда, наверное. Хотя, знаете, когда тут же, насколько я понимаю, разные люди, разные группы кодеров и так далее всем этим занимались, есть какой-то отдельный код доступа. Но на самом деле, все, когда касается действительно электронной этой истории, действительно мы понимаем, что у кого-то есть, наверное, этот доступ. Но если совсем запутать код, то на самом деле даже самый гениальный программист не сможет его распутать. Это тоже правда. Иногда они сами не могут распутать то, что сами и написали. Слушайте, посмотрите на вот эти глюки, лаги, зависания ваших программ, ваших компьютеров, ваших, я не знаю, компьютерных игр и так далее. Это что? Это то, что сами же программисты написали и не могут исправить. Георгий, в семье и так все знают, кто как голосует. Вы какие-то байки трехлетней давности рассказываете. Во-первых, почему трехлетние? Во-вторых, я думаю, что вы очень сильно заблуждаетесь, что все знают, как кто голосует в семье. Все знают, как кто рассказал, как он проголосовал в семье, и то, я думаю, не во всех. А так, вот если мы вдруг обезличим, точнее, наоборот, придадим, да, снова, значит, личность какую-то всем вашему голосу, и можно будет посмотреть, за кого кто конкретно проголосовал, мы вдруг увидим и про близких, про своих много нового узнаем, и про соседей, и про коллег, и вообще много-много всего интересного. А, «Развод из-за Единой России» — хороший заголовок для, например, телеканала «Дождь». Да-да, знаете, обращайтесь. Коллеги, могу еще вам подарить несколько таких заголовков. А, ну, как коллеги, да. Добрый вечер, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, разработчиком программы, если Касперский являлся, а почему заказчиком не ЦИК являлся, а Департамент информационных технологий города Москвы? Это первый момент. Второе, с чем я столкнулся. Большая разница. ЦИК должен был заказчиком являться. Давайте, кто-то еще сторонний, на каком основании? Федеральные выборы. Угу. Это первый момент. Следующий момент. Вот, ну, с чем я столкнулся.
Да, хорошо, да.
Накануне голосования захожу, значит, в свой личный кабинет и смотрю, что от моего имени поданы десятки заявлений. Открываю их и голосую, говорят, что ваше заявление о голосовании на таких-то одномандатных округах там зарегистрировано. 14 числа какое-то уточнение там. Я не заходил в свой личный кабинет. Кто туда внес изменения? И посмотрел у дочери то же самое.
А изменения какого толка были внесены?
Что вы зарегистрированы голосовать по такому-то участку, по 198-му Ленинградскому округу. Я живу в Южном округе.
Угу.
Вот. Mm. Это вопрос возникает. Пояснить мне никто не может. Вот этот 539-56-56 телефончик отвечать не хочет упорно. Товарищ мой, значит, он в Новой Москве, почему-то высветилось у него голосование, и он проголосовал. Значит, в Чертановском округе. На каком основании? Он вообще по одномандатному тогда не имел права в этом округе голосовать. То есть вот эта вот вся подгонка, она видна. И извините, вот у меня на все есть скриншоты. Причем каждое заявление я открыл и посмотрел.
Ой, а можно вас попросить прислать нам прям в Телеграм-бот эти скриншоты? Я с удовольствием на них посмотрю.
Я, к счастью, наверное, в Телеграме нет, в WhatsApp могу прислать.
А у нас WhatsApp'а нет. Ну, слушайте, есть повод завести Телеграм. Не просто завести Телеграм, но еще и подписаться.
Я уже был, понимаете?
На радио говорит МСК обязательно.
Вот этих вот мессенджеров очень много. Мне некогда смотреть. Вот реально некогда.
Один-единственный, вот прям даю вам совет, один-единственный, спасибо, Телеграм, подписывайтесь на один-единственный Телеграм, на 3, а, на 4, Телеграм-канала, я так накидываю, ладно, на 5, Телеграм-каналов, радио, говорит МСК, латиницей в одно слово, естественно, а, голевая передача для всех любителей футбола, обязательно надо подписаться, это 2, а, Бабаян в здании надо подписаться на Телеграм-канал, конечно же, это 3, Роман Бабаян надо подписаться на Телеграм-канал, конечно, это 4, ну и еще на RT подпишитесь. Все, 5 телеграм-каналов, идеальный набор, все, больше ничего не делайте, никакие больше мессенджеры не устанавливайте, все готово. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло. Да, добрый, здравствуйте, вечер, Анна. Добрый вечер, это Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я вот все думаю, у нас такая большая семья, и что ж ни с кем из наших не случается вот такой ерунды, которая случилась с предыдущим радиослушателем. Причем не случалось никогда, ни на... У голосования по Конституции не в этот раз.
Да.
Но тут вот какая история. Есть две системы электронного голосования. Одна, которая разработана для Москвы и опробована при голосовании за поправки в Конституции.
Угу.
А вторая для остального православного люда. Ну, наших христиан, которые использовались там в Нижнем, Ярославле, в чем где-то. Поэтому вот, видимо, эту систему как раз заказывал и департамент Москвы, который у нас действует.
Да, слушайте, на самом деле, Анна, мне кажется, ну это уж какая-то придирка, знаете, вот какая разница, кто заказывал.
А это все придирки, господи,
ну, да.
Роман, ну, это факту. Все придирки. Кстати, если избирательный бюллетень не имеет номер, в чем я очень сомневаюсь, книгу регистрации избирателей, то есть вот когда ты его получаешь на избирательном участке, этот номер не вносится. Но я думаю, что он априори не может иметь номера, поскольку голосование тайное.
Ну да. Не, ну спасибо, Анна, огромное. А, то, что голосование тайное, если уж оно тайное, то давайте оставим его тайным. Все вот эти вот меры, они делают автоматически из тайного голосования, не тайное. Тогда найдется огромное количество людей, которые будут говорить, ну как так, у нас же тайное голосование, как вам не стыдно? Это вы делаете для того, чтобы следить за людьми. Тотальное там полицейское государство, большой брат. И Оруэлл, естественно, откуда-то из его угла сразу выскочит, скажет, меня давно не вспоминали. 1984 и так далее. Так, читаю ваше сообщение. Виталий Фили, электронное голосование реально должно публиковаться мгновенно, потому что это реальный анекдот, что вручную. Так это же вы писали уже, Виталий. Я второй раз читаю одно и то же сообщение. Да, с этим разобрались. Я тоже здесь согласен. Наверное, надо, чтобы моментально публиковалось. Так, Рафаэль пишет, что его не берем в эфир. Рафаэль, наверное, не звоните в эфир. Или, может, вы забанены, Рафаэль? Я не знаю, потому что у нас есть люди, которые забанены, и просто так никто никого не банит. Обычно банят, если вы гадость сказали кому-нибудь. Например, вот там Анастасия Аношко была в эфире, а вы ей гадость сказали, и она вас раз и забанила. Ну, или там Леша Гудошников, что скорее, конечно, вас забанил, и все. Поэтому, может, и не беру, да, красненьких не беру. Иногда беру, но это так, чтобы похулиганить. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте. Вы в эфире.
Говорю, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
По поводу секретности и обезличенности голосования. Вот этот код, который вам дается при голосовании, да, он как бы генерируется один раз именно для вас, угу. Он никому не известен. Если вы потом этот код вводите, никто не узнает, как вы проголосовали, кроме вас лично. Поэтому говорить, что это станет явно для всех, это неправильно говорить.
Так, ну в смысле, вам скажут, давай сюда код.
А кто вам код скажет, требовать давать код?
Это ваше личное дело. Да кто угодно. Так и ну, нет, ну слушайте, если мы начнем, вот это мое личное дело и так далее, это все наше личное дело, а так, ну, подойдут, скажут, давай код. Вы, многие же звонят, говорят, что присылай фотографии, там, я не знаю, еще что-то, так и с кодом будет. Скажут, давай сюда код.
Фотографии можно какую угодно.
А теперь давайте так еще про код. Я вам скажу, вы говорите сейчас, генерируется он там каким-то образом, его известен он только вам. Ну, кто-то же его генерирует, скажут вам люди, которые любят теории заговоров и не верят IT-технологиям.
Так то же самое, как генерируется блокчейн.
Так, ну тогда, значит, мы доверяем блокчейну, правильно? Тогда все в порядке с электронным голосованием.
Вопрос
ну.
к тому, куда потом этот ваш голос ручками запишут в итоговый протокол. Так-то вы проверяете, все нормально. Вы будете видеть, что у вас голос, да, отдан за яблоко. А приписали его, этот голос, яблоку или
КПП
или
Единой России? Почему-то я не удивлен, что яблоко здесь появилось.
Я голосовал за КПРФ, потому что не за яблоко. Не могу сказать, просто примеров. Последнее было вами.
Да, да, да. Я
про него вспомнил, про это яблоко. Понимаете, тут дело в чем получается, что вы можете видеть, что ваш голос как бы отдал КПРФ, он как бы будет, да, блокчейн подтвердит. Но куда его... ЦИК от него ручками куда записал, тут непонятно.
Тогда какие вообще претензии, в принципе, к электронному голосованию? Будь то у вас хоть 250 тысяч разных кодов, все равно вы говорите, куда ручками записали, правильно?
Нет. Когда вы выйдете на ЦИКе опубликованный итоговый протокол, и можете зайти на сайт ЦИКа и ввести свой генерированный...
То есть это будут опубликованные номер. Данные, 1, 2, да. 3, 4, 5, пронумерованные, у них будет у каждого код...
Свой. Он вводит его в строку на сайте ЦИКа и видит, что да, его голос отдан, учтен именно там, куда он его отправил.
Ну так это ровно оно и есть. Нет. Товарищ майор, грубо говоря, вот тот самый уже упомянутый, будет открывать сайт ЦИКа и говорить... Код.
У нас вся система электронного голосования находится под крышей ФСБ, под их контролем. Конечно,
там любой майор тоже, знает. Там
тоже... Услуги, когда регистрируете, вот, так же все получаете. Там нет, это, для них нет секрета, для товарища майора.
Хорошо, товарищ генеральный директор будет делать то же самое.
Ничего он не узнает, конечно. Он кода вашего знать не будет никогда.
Так вы ему сами его пришлете.
Я могу этому вообще назову ему левые цифры. Пускай там проверяет, что хочет потом проверять. Вот,
представляете, левые цифры называете, а там бац и яблоко.
Да ради бога.
И все. И вот попали. Ну ладно, понятно, хорошо. Мы так можем с вами до бесконечности пререкаться. Олег пишет, Бабаян в здании не нашел, скиньте ссылку, подпишусь. Так это я что, я не понял. Должна быть ссылка же. Где ссылка на мой... Телеграм-канал у нас на Ютубе. Что, нету в описании? Я вот смотрю, здесь есть радио, говорит, МСК, здесь есть наш Инстаграм, есть Ютуб. Что интересно, конечно, что ссылка на наш Ютуб-канал находится в описании видео, которое воспроизводится на нашем Ютуб-канале. Это очень хорошо. А где Бабаян в здании? Срочно Бабаян в здании. У нас сейчас будет рубрика? Вот сейчас. Не в следующем часу, точно, 18:56. А почему сегодня рано так? Ну ладно, ну тогда новый звонок сейчас брать не будем, потому что 30 секунд, я почитаю ваше сообщение. Тайное голосование — это в пользу бедных, кому это надо? Мне плевать, что кто-то узнает, за кого я проголосовал. Пишет фри-фри, ну вам плевать, а кому-то не плевать. Я думаю, что тайное голосование — это правильно, и это даже обсуждать не стоит. Все обман, нужно ставить одну партию одного президента, пишет Дробек Сергеевич, очень юморно, и хорошо. Так, добрый вечер. Повторите, пожалуйста, Георгий, передачу о блокчейне. 14 сентября, программа «Отбой» у Александра Асафова в эфире. Это обсуждалось очень подробно. Сейчас у нас рубрика «Перезагрузка», потом новости, а потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 22 сентября, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, те, кто уже с нами, те, кто только подключился, вас приветствую, правильно сделали, добро пожаловать. Что у нас сегодня? Мы сегодня обсуждаем с вами все еще выборы, а именно конкретно электронное голосование, то, как коммунисты возникают против электронного голосования, то, как Валентина Матвиенко допустила применение онлайн-голосования на президентских выборах. Пытаемся понять, что бы нам еще такого придумать, чтобы улучшить эту систему, потому что, ну, я думаю, что нет предела совершенству, это абсолютно точно. Улучшать надо. Делимся своими мнениями, спорим очень активно и бодро, что не может не радовать. Люблю я спорить, честно вам скажу. Это можно делать через смс-портал 925-48-94-8. Можно звонить 7373-94-8, код 495. Можно писать в Telegram-бот, говорит МСК-бот. Можно подключиться к нашей трансляции на YouTube. Канал «Говорит Москва». Подключаемся, подписываемся, ставим лайки, дизлайки. Мне тут сказали, думали, только блогеры клянчат лайки. Понимаете, как работает YouTube, интересно? YouTube работает так. Чем больше комментариев и лайков, тем лучше YouTube советует видео. Поэтому, собственно, и блогеры, и мы клянчим эти лайки. Не потому, что мы так сильно хотим узнать, кого больше, наших любителей или наших хейтеров. На самом деле, ну, это тоже интересно. Я всегда очень сильно радуюсь, когда много дизлайков. YouTube, на самом деле, все равно. Ну да, поэтому дизлайки тоже ставьте. Давайте. Все, кто меня не любит, все ненавистники, ставим дизлайки, потому что дизлайки, на самом деле, для YouTube никакой разницы нет, дизлайк или лайк. Ставьте побольше. И пишите в чат, естественно, там можно переписываться друг с другом, там можно писать мне сообщения в эфир, я их буду зачитывать. Вот тут пошла история про «Спартак», естественно, нельзя было удержать спартаковцев до голевой передачи и до следующего матча, надо обязательно обсуждать «Спартак». А «Спартак» мы обсудим, действительно, в голевой передаче, которая теперь выходит по понедельникам. В 8 часов вечера, тут есть был вопрос как раз, да, будет час, но по понедельникам, это будет очень интересный час в понедельник. Так, давайте читаю дальше ваше сообщение, что здесь есть еще. Самое главное, что элита понимает масштаб вброса, а это ведет, в свою очередь, к сомнению стабильности действующих власти, пишет Рафаэль. Ой, Рафаэль, это смешно, конечно, да. Самое главное, что элита понимает вот это вот, да. Так и до донатиков дойдем. Нет, донатики, слава богу, пока не нужны. Я понял корень рабства, мысли «освободись», прилог «атака» или «прикосновение дьявола», толковый словарь. Так, ладно, куда-то зарываетесь вы, я вас смотрю, зарываетесь. Видите, Георгий, нет и сегодня позвонивших слушателей, которые голосовали за «Единую Россию». Как вам кажется, по какой причине? Пишет 877-й. Вам честно, 877-й? Причина, она прям на поверхности. Потому что люди, которые проголосовали за «Единую Россию», выиграли. Понимаете? Их абсолютно устраивает электронное голосование, их абсолютно устраивает обычное голосование, потому что они победили. А те, кто проиграли, естественно, недовольны. Но, как мне кажется, надо скорее думать о том, почему вы проиграли. Причину проигрыша надо искать в том, за что вы, кто у вас целевая аудитория, как вы пытаетесь привлечь новых людей, новых сторонников, а не в том, что где-то везде все обманывают. Конечно, везде все обманывают и так далее. Вы, на самом деле, чемпионы мира по всему на свете. И партия там какая-нибудь «Яблоко» и «Альтернатива» зеленые, на самом деле, набрали 1000000% голосов. Ну, просто у них их украли. И каждый раз, когда с этим сталкиваешься, это постоянно так. Я вчера вспоминал Белоруссию, и их вот эти вот, что Лукашенко набрал 3%. Очень завидую всегда людям, которые обладают суперспособностью верить в свой собственный обман. Они сами себе придумывают какую-нибудь чушь, начинают в нее искренне верить и вообще не воспринимают ничего вокруг. Это действительно суперспособность. У меня есть несколько знакомых, которые так умеют. Я всегда смотрю и удивляюсь, как у вас это получается. Но вот, если честно, 877-й, почему не звонят, которые голосовали за Единую Россию? Вот поэтому. Ну, кстати, не все, кто позвонил, нам говорили, за кого они голосуют. Может быть, и звонили, кто голосовал за Единую Россию. Я сегодня, обратите внимание, этого не спрашиваю. Вчера спрашивал. Давайте пообщаемся. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сорвался звонок. Ну, давайте другой. Ничего страшного. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий, Владислав, Москва.
Здравствуйте, Владислав.
Слушайте, ну, теория заговоров, конечно, вещь интересная. Всегда я тоже и РЕН-ТВ смотрю на ночь. Засыпаю под нему хорошо. Но... Знаете как, ну, я, конечно, ну, как человек с техническим образованием, понимаю, что, ну, то, что создано человеком, то может быть сломано человеком, да, и уж тем более тем, кем это создано. Но, с другой стороны, давайте так, то есть все эти следы, они, в принципе, ну, просто так не проходят. То есть нельзя зайти там на какой-нибудь сервер, что-то там поменять и не оставить следов. Это, в принципе, нереально, даже если это дырявый Windows. Ну, дырявый,
да. в хорошем смысле. Эксперты, да, там... могут все равно найти след любого проникновения.
Эксперты в любом случае след найдут. Но также можно обмануть и при бумажном голосовании. Поэтому
да.
Тут вопрос веры, да? То есть
да.
Либо вы верите в то, что вы голосуете, и ваш голос идет туда. От того, что человек посмотрит потом, скажет, что... Ну, я голосовал там, ну, за яблоко, да, мой голос вот там за яблоко, да, и скажут, ну, да, ну, ваш голос за яблоко, вот видите, 2%, да? Вот
да, там, вы в этих 2%.
Ну, там, в 2%, да,
да,
а вот этих там 50, ну, другие люди, вы же можете посмотреть всех людей. Ну, теории,
да, да, слушайте, очень логично, ну, я же, спасибо, я же об этом и говорю, ну, то есть, когда вы идете на обычный участок, вы берете бюллетень, ставите галочку, да, пускай это будет партия коммунистов России. Я вот проголосовал за коммунистов России, кладу вниз, да, вот как там учат этот бюллетень, и он уходит туда, в эту урну. Я дальше каким образом могу посмотреть, за кого остался мой голос? Где я могу найти эту информацию? Нигде. А почему я должен тогда иметь эту возможность в электронном формате? Почему электронный формат в этом смысле должен давать какое-то преимущество? Ну, что за бред? Ну, то есть, я понимаю, наверное, почему кто-то этого хочет, но высказывать это как претензию, почему это не высказывается как претензия голосованию классическому? Давайте тогда ему тоже высказывать эти претензии. А если автоматически при голосовании будет поступать сообщение о твоем голосе в соответствующую партию, за которую ты проголосовал? Это как? Пишет Скиф. Это им, то есть я проголосовал за коммунистов России, и коммунистам России пришла смс-ка, что я за них проголосовал? А зачем? И они будут потом свои смс-ки считать? Они настроят какую-нибудь бот-ферму, которая будет присылать им бешеное количество смс-ок. И окажется, что коммунисты России на самом деле выиграли с отрывом в 50% каким-нибудь, знаете, я не знаю, ну, разгромно. И что? Это никак ничего не докажет. Смс-ки отклоняем. Так, Капитон пишет, я в бане, я в студии. А вы в бане, видимо, паритесь, вам хорошо. Или в бане вы имеете в виду, что вас забанили? Нет, вас не забанили, я вижу ваше сообщение, можете написать, что хотите. Если подтасовка есть, значит, кто-то в ней нуждается, ищите, кому выгодно. Вот такая вот глубокая мысль от Д. Пускай Памфилова сама отвечает личным письмом, что голос поступил. Вот еще не хватало, чтобы она сидела и письма писала. Она же не будет лично писать, правильно? Значит, тоже будет бот отправлять автоматическую отписку? Ваш голос поступил? Ну и хорошо. Не, ну, это все не варианты. Это пока все не варианты. Давайте попробуем найти действительно что-то реальное. Вот я хорошее предложение от Виталия из прекрасного района Фили, да, чтобы результаты поступали либо раньше, либо в то же самое время точно так же считались, как настоящие. Потому что электронную историю вроде как в голове у людей легче посчитать. Вот это хорошее предложение, я с ним согласен. А вот это вот когда номер, чтобы мы все сверяли и смотрели, действительно, куда как позвонил слушатель, отлично, сказал, что вот вам скажут, действительно, проголосовали, как проголосовали. Вы в тех самых 2% за яблоко или там какие 2%, там нет 2%, да, на самом деле. Вот вы в том ничтожном проценте, вот вы один из этих людей, и все. Всю информацию по итогам вы можете найти только по телевизору. Почему? Вот, вы можете найти на YouTube-канале «Говорит Москва», на 94.8, «Волна FM» прекрасная. Здесь тоже можете найти, везде можете найти, абсолютно спокойно. Если есть часть общества, если часть общества не доверяет онлайн-голосованию, зачем обществу это навязывать? Ну вот смотрите, часть, это пишет Алла Истушина, да? Сейчас я найду сообщение, чтобы прям зачитать, кто мне его конкретно написал. Так, где же это сообщение? Человек написал, чтобы голосовал за коммунистов, и ему очень нравится электронное голосование, потому что это очень удобно. Слушайте, ну вот не могу найти, как назло, а? Очень хочется сказать, просто чтобы в подтверждение того, что я это не выдумал. Пожалуйста, Макс Броня пишет: я голосовал за КПРФ и доволен электронным голосованием, очень удобно. Ну, пожалуйста. Кстати, по поводу «Единой России», тут тоже вот Владислав Лебедев: я голосовал за «Единую Россию», звонить и доказывать нет желания. А и не надо, потому что «Единая Россия» победила. Что здесь еще доказывать? 7373-94-8, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Денис, Москва.
Здравствуйте, Денис.
Голосовал электронно, больше доверяю, голосовал за «Единую Россию». Опять же, по той же причине, наверное. Все, кто не доверяет электронному голосованию, срочно перевести на бумажные деньги и расчет то только на рынках и у знакомых. Ну а зачем? Все же на счетах, только на бумаге, только мешками.
Слушайте,
выдавать.
Это, конечно, утрирование, но я понимаю, к чему вы клоните. Оно на самом деле, да, достаточно логично.
И вторая часть тезиса, если вы позволите. Как обеспечить прозрачность? Ввести уникальный код каждому, то есть чтобы не фамилия, имя, отчество, а уникальный код. И опубликовать результаты списками этих кодов, где, в какой части это, чтобы все неверующие, кто считает, что их не посчитали или не посчитали неправильно, зашли, себя проверили, нашли в этом выпадающем списке, что действительно там их голос учтен, где надо, и все. Чтобы не по фамилии, может, чтобы не было там каких-то возможных там гонений и все остальное, а по уникальному коду, который...
Ну так ведь гонения будут, просто на один шажочек надо будет сделать больше, чтобы начать гонение. Если так, ты просто мог открыть бы список и найти...
Ну почему эту базу просто сделать, ну, скажем так, выливать же все эти уникальные коды и все остальное, просто ну сделать, чтобы проверить свой код, чтобы только ты его знал, никому не распространял, и все. А что, вы думаете, что в электронном голосовании нету базы данных, кто как проголосовал сейчас? Есть.
Ну, вот вопрос, что она закрыта просто, и все. Капитон, например, пишет, так есть же, например, уникальный код. Мне, знаете, в чем вот... Я сейчас очень сильно жалею, что я не проголосовал онлайн. Потому что я лишил себя возможности опираться на свой собственный опыт в этом вопросе. Вот такой вот я ретроград. Прям хоть Меркурием переназывайся, да? Вот такой вот я, представляете, проголосовал по старинке. Ну, просто мне так приятнее, мне так удобнее и комфортнее. Я вот не очень люблю заново где-то регистрироваться и вспоминать пароли. Честно, вот признаюсь, это вот моя самая большая проблема, это вспоминать пароли к различным ресурсам. Вчера пытался поделиться с братом аккаунтом, где можно футбол смотреть. И еле-еле вспомнили, какой у меня там пароль и логин, например. Поэтому, наверное, вот это одна из причин, почему я иду и пешком голосую. QR-код Макрона просочился в сеть, а мы тут простые смертные, пишет Владимир Бонд. Тоже правда. Коды тоже неправильно, прибегут религиозные фанатики, начнут орать, что меня зовут Автондил, а заменили на 3456782018U. Я, кстати, не иронизирую, они так с паспортами и их номерами воюют. Серьезно, да? Виталий Филипп пишет. Первый раз такое слышал. Ну, интересно. Необходимо убрать анонимное голосование, и тогда все будут знать, кто за кого проголосовал. Спартак в первую лигу, ЦСКА чемпион, пишет Михаил Вячеславович. Не мог не вкрутить настоящий. Вам еще сейчас хорошо, да, вы болельщик ЦСКА, вы сидите. Неважно, что вы тоже где-то в середине таблицы барахтаетесь, но Спартак-то. Спартак унижен, Спартак повержен. У нас Заболотный. против, я абсолютно точно против анонимного голосования, это неправильно. Ладно, давайте дальше, в звонки. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте. Здрасте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Да, а я вот к предыдущему слушателю хочу сказать, вот, который, да и, в общем-то, все, кто хочет опубликованных результатов в интернете, у меня всегда возникает всего лишь один вопрос. Ну, опубликовали результаты. Этот реестр того, кто как проголосовал, можно составлять прямо в день голосования. Но если все так беспокоятся за честность выборов и прозрачность, вот, почему они считают, что их голоса в дальнейшем при каких-либо подсчетах будут учтены именно так, как они проголосовали? Почему опубликованное в интернете считается сразу априори, это и есть правда?
Это сейчас им так кажется, понимаете? А как только введут эту меру, сразу начнут говорить, что и это тоже недостаточно. Нужно еще каким-то образом, еще каким-то образом. А лучше татуировку делать прям где-нибудь на интересных местах у тебя на теле, за кого ты проголосовал, чтобы все знали, чтобы вообще не было варианта никакого перепутать. Это абсолютно точно. Вопрос веры. Понимаете, ничего кроме веры здесь на самом деле не работает. Вот если человек верит в голосование, он верит в голосование. Если он не верит, то ему ничего не поможет, все равно все перерисуют. Потому что, естественно, с телефонов нас слушают, с камер нас снимают, и надо заклеивать эти камеры. В интернете наши переписки все читают. Их, знаете, на самом деле есть доля правды в этом. Во многих местах читают и смотрят. Но еще и на кухне через микроволновку подслушивают, и еще и потом за это уволят и так далее, можно уходить в совсем дебри в этом смысле, но тут просто вот вера, ничего кроме веры. Если веришь, значит веришь, не веришь, значит никто не поможет тебе каким-то образом это изменить. Голосуем на радио, говорит Москва, верите ли вы в честность голосования? Да нет, мы просто не успеем уже проголосовать нормально. Ну, хорошая была бы идея, кстати. Это прям РЕН-ТВ. Вы, пишет Виталий Филипп, что-то коллег с РЕН-ТВ тут прям все больше и больше. Забавно, что РЕН-ТВ все время ассоциируется именно вот с этими рептилоиды, инопланетяне и так далее. Там есть очень хорошая, например, информационная редакция, которая отлично работает, и новости у них хорошие, и так холдинг «Известия», так называемый, да. Но рептилоиды тоже есть, конечно, да, то есть тоже есть это немножко, но, ну да. Хорошо, у нас одну тату набил, и все. А как в США? Будешь как Месси, но в фамилиях. Не понял вообще, что написал Владимир Бонд. Причем здесь Месси? Но я не против. Если я буду как Месси, видели, какой дом он покупает в Париже? Да, пожалуйста, я не против. Хочу быть как Месси. Только забивать побольше надо в Париж. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
Да-да. Вы знаете, ну вот голосовал тоже в Москве онлайн. Соответственно, за «Справедливую Россию» проголосовал.
Угу. Вот. И как вам?
Совершенно, ну, нормально. Там немножко это было... Середина дня, первый день голосования, 17 число, вторая половина дня.
Угу.
И чуть-чуть зависало, минуты три приходилось ждать, пока, ну, как бы это все будет продвигаться, там, таблица всех партий раскроется, вот это вот.
Да.
Немножечко там зависала эта система.
Угу.
Ну, ничего не выиграл, соответственно, в этой лотерее московской.
Эх.
Я сожалею, да, сожалею еще, что все-таки «Справедливая Россия» и КПРФ, мне кажется, было бы достойно набрать большее количество голосов. Все-таки социальные программы, так сказать, которые...
Ну, тут уж куда деваться, называется. Вот что набрали. Хотя КПРФ, куда уж больше-то КПРФ. И так отлично набрали. Больше, чем в прошлый раз, между прочим. Знаете, что вот еще предложение у меня, например. Эта история абсолютно точно не должна глючить от слова совсем. Вот как пример, да, был момент, когда на чемпионате Европы матчи нашей сборной, они там делились между несколькими холдингами к показу. Я опять в футбол, но вы сейчас поймете, к чему я клоню. И в какой-то момент один из матчей нашей команды, он показывался только исключительно на одном интернет-ресурсе одной телерадиокомпании, которая, может, или это не телерадио, ну, неважно, вот одной вот этой компании из трех, там был Матч ТВ, был Первый канал и ВГТРК. Я не помню, у кого конкретно из них это было, но это и не сильно важно. Был смысл в том, что можно было посмотреть только там, и нигде, кроме этого сайта, одного единственного. Ну, естественно, по, через обычную антенну, но проблема в том, что не у всех сейчас есть обычная антенна. Многие смотрят телевизор через интернет. Например, я этот человек. У меня нету антенны дома вообще. И у меня все через интернет. И в какой-то момент матч нашей сборной начал безбожно глючить. Просто невозможно было смотреть. Она не запускался сайт, потом не запускалась трансляция. И все начали ругаться на этот ресурс. Ну, то есть, как так? Мы вот пришли к вам, у вас огромная аудитория, а вы были, оказывается, не готовы. Вот такой же истории не должно быть с электронным голосованием. Система должна работать безупречно. Она не должна зависать ни на секунду. У нее должен быть ресурс такой, как будто туда придет голосовать, я не знаю, два Китая. Вот просто все серверы России должны работать на эту историю. И никак по-другому. То есть она вообще ни на секунду не должна глючить. Потому что каждый раз, когда один какой-нибудь маленький глюк и где-нибудь подзависло, не подгрузилось и так далее, сразу начинают говорить: ага, вот это тот самый момент. Вот они влезли, те самые хакеры-рептилоиды с РЕН-ТВ, которые там, или еще откуда-нибудь, которые сейчас украдут мой голос. А у меня даже номера нет, я не смогу потом посмотреть и так далее. Вот этого тоже не должно быть. Обязательно идеальная работа сайта, на котором голосуют. А, так, уверен, когда Адик спалил Рейхстаг и по этой причине в том числе уничтожил всех конкурентов, все немцы хотели войны. Выйдите на улицу, от слова «халва» во рту слаще не станет, пишет Д. Ты так, и вот это какой-то странный призыв. Я, знаете, как говорят на Твиче, осуждаю, очень сильно осуждаю. Не понял. Так, что еще? Давайте, пока я ищу тут ваше сообщение, приму звонок. 7373-94-8, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Удивлена, что до сих пор к этому не пришли люди. К тому, что я сейчас сообщу. Все дело в умном голосовании. Оно вредное. Это было сделано для того, чтобы Навальный насолил Путину. И поэтому первые люди, которые голосовали руками, они по такому принципу, что я бы за Петю Иванова проголосовала или за какую-нибудь партию «Мы за мир», а тем не менее эти люди не пройдут. А я буду голосовать уже, и тогда мой голос пропадет. И я буду голосовать за тех, кто наверняка пройдет. А это Зюганов. И таким образом они набрали большое количество голосов в первой половине. А по электронке голосовали более продвинутые люди, которые не стали на себе совесть свою, так сказать, для того, чтобы пройти. И голосовали уже за того, за кого они хотят. Кто-то за партию голосовал коммунистическую, а очень многие голосовали и про других. Поэтому и получилась такая картина. Все дело во вредности умного голосования.
Я вам так скажу. Не просто во вредности, а еще и в правильных ставках. Я абсолютно с вами согласен. Кто делает ставку на электронное голосование, как сделала это «Единая Россия», потом пожинает плоды оттуда, из этого электронного голосования. Это вообще элементарщина. Мне, знаете, иногда даже смешно. Ну как, почему люди, которые на протяжении всей избирательной кампании говорили: ни в коем случае не голосуйте электронно, голосуйте только ногами, теперь жалуются, что за них никто не проголосовал электронно? Ну это же бред. Ну что это такое? Ты, как я тебе вот сейчас подойду, скажу: ни в коем случае не ешь это пирожное. Не ешь это пирожное, ты не съешь это пирожное. Я скажу: вот ты, скотина, не съел пирожное. Ну как ты так мог, а? Ну это же просто, ну это подлог на каждом шагу. Ты должен был его съесть. Все съели пирожное, а ты не съел. Почему ты это не сделал? Тебе не стыдно? Нет, ты ответь мне, не стыдно тебе? Видели бы вы сейчас глаза режиссера нашей трансляции. Он думает: какое пирожное? Где пирожное? Если было пирожное, я бы точно съел. Да, несите в студию. Пирожное в студию, пожалуйста, нашему, да, режиссеру трансляции. Срочно. 100% молодец бабуля, пишет Рафаэль. Молодец, конечно. А почему бабуля? Ну, не знаю, возраст человека, который звонил. Но молодец, так точно. Так, Пинскер сладкоежка, это не Пинскер, Пинскера сегодня здесь нет, сегодня здесь Саша Казаков за пультом звукорежиссера и за пультом YouTube-трансляции Георгий Осипов. Сегодня мы здесь в таком составе работаем. Ну, мне кажется, знаете, все, мы с вами обмусолили эту историю со всех сторон, даже больше, чем надо было. Я хотел час всего посвятить этой теме, пришлось полтора, ну просто потому, что у меня до сих пор здесь звонков, некоторые пишут: почему не берете? Вот 26-й, например, пишет, где звонок, хотя бы разочек возьмите. Вам честно говорю, вот здесь даже вы ни разу не высветились у меня, потому что, видимо, количество людей, которые пытаются дозвониться, такое огромное это количество, что вы даже не успеваете пробиться ко мне здесь на экран. Сейчас у нас будут новости, а потом, наверное, перейдем к какой-нибудь другой теме, обсудим еще много всего интересного.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. Сегодня 22 сентября. Среда. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Не продолжаем мы с вами тему электронного голосования, потому что, ну, во-первых, я оставлю себе возможность еще поговорить о выборах в ближайшие несколько дней, которые я буду здесь с вами в программе «Отбой». Юстас пишет, корежит тема-то. Это почему же корежит-то? Полтора часа мы с вами здесь это обсуждали со всех сторон. И звонил все, кто хочет. И сообщения я все разные зачитывал. Интересные вы люди, почему корежит? Наоборот, интересно, я такое люблю. Но хватит, я думаю. Полтора часа на сегодня достаточно. Идем дальше. Еще одна тема. Ну, я вот предупреждал вчера, что будет... так, подождите, так, 877-й пишет. Так, я понимаю, Георгий, нет мне смысла звонить в эфир. Все равно не пустите. Видите мои звонки и нет, не пускаете в эфир. Мне это даже льстит, спасибо. Я, конечно, не против, что вам это льстит, но я не по этой причине кого-то не пускаю в эфир, абсолютно нет. Давайте расскажу для тех, кто вдруг не знает, как вообще, в принципе, работает эта система. Как вы звоните нам в эфир? У нас стоит здесь специальная машина, да, такой телефон, и программа есть на компьютере, где отражается ровно по 3 звонка. Большое достаточно пространство, но всего 3 ячейки, 3 звонка. Я вижу номер, я вижу, какое количество раз человек звонил. У некоторых есть подписи, но не у всех, даже не у всех постоянных слушателей есть подписи, потому что эта программа, она так по-дурацки работает, что ты можешь подписывать только перед тем, как взял вызов. А после того, как ты его взял, уже подписать не получается. И не все номера телефонов запоминаешь. У меня, например, отвратительная память на номера телефонов. И еще вижу красный вызов или черный. Если он черный, значит, он не забаненный. Если он красный, то значит, кто-то его забанил. Либо ты, либо кто-то из твоих коллег, кто-то по какой-то причине его забанил. Мы баним только за две вещи. За мат в эфире и за оскорбление ведущего. Вот и все. Ровно две причины. По другим причинам, чтобы кто-то банил, я не знаю. Дискутировать, спорить и так далее можно сколько угодно. И вот если вы вдруг просочились вот в эти три слота, если вы не красный, скорее всего, я возьму ваш звонок. 877 не мозолит глаза. Я вообще не смотрю, честно говоря, на сам номер. Потому что я говорю, я не ориентируюсь в номерах. Я просто смотрю скорее на количество, сколько раз человек звонил, и красный он или черный. На самом деле нет разницы, больше человек раз звонил или меньше. Абсолютно все равно. Просто беру и все. 877, глаза не мозолит. Можете позвонить, если хотите, пообщаемся. Мы заодно проверим, красный вы или черный. Но следующая тема у нас другая. Мы уже больше не будем говорить сегодня про выборы. Мы будем говорить про Пермь, про то, что наградили младшего лейтенанта Константина Калинина орденом мужества. Он теперь не младший лейтенант, просто лейтенант, насколько я знаю. И его коллегу, его напарника, старшего лейтенанта Владимира Макарова, который тоже вроде как его повысили в звании, и у него медаль за отличие в охране общественного порядка. Это герои, надо запоминать эти имена, потому что вот такие вот люди служат у нас в полиции. И, ну, просто, я даже не знаю, как можно сказать, чтобы это не звучало супер пафосно, хотя они достойны, заслуживают любого вообще самого пафосного слова на свете, и чтобы можно было грамотно передать то, насколько эти люди на самом деле крутые мужики. Ну, настоящие полицейские. Знаете, в Америке таких называют true cop, такой вот прям вот, ну, прям вот супер крутые ребята вообще, невероятные. Работают братья, пишет Юлия, на самом деле, да. Просто герои. И у нас продолжается обсуждение в стране, в принципе, о том, что мы должны делать, чтобы не допускать подобных ситуаций. И одно из таких предложений звучит следующим образом. Владеющих оружием студентов предложили регулярно проверять у психологов. Инициатива предложить руководителю движения за безопасность Дмитрию Курдесову, или Курдесову, вот Курдесову, ну, да, Да не, пускай не обижается на меня Дмитрий. Я и так прочитал его фамилию. Руководитель движения «За безопасность». Он направил письмо с этим предложением на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Как сообщает РТ, в своем обращении общественный деятель отметил, что такие учащиеся испытывают многочисленные психологические нагрузки, связанные с взрослением, определением своего будущего места в обществе и личными отношениями. По его мнению, далеко не все молодые люди могут самостоятельно справляться с проблемами и регулировать эмоциональное состояние. При этом, если у таких людей имеется оружие, психологические проблемы могут привести к новым трагическим ситуациям. И отсюда у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к подобной инициативе? И как на самом деле должны проходить ту или иную проверку люди, которые хотят иметь оружие у себя, настоящее огнестрельное оружие? И надо ли вообще ограничиваться только студентами? Почему мы ограничиваемся здесь только студентами? Что, не бывает людей, у которых есть личные какие-то переживания, которые, может быть, поздно взрослеют, и у которых бывают проблемы старше, чем возраст студента? На каком возрасте ограничивается вот тот самый студент? Потому что ты можешь быть студентом, я не знаю, в 43. Пошел ты в университет, ты студент. Начинаешь ли ты, подходишь ли ты под эту категорию или нет? Или это про возраст? На каком возрасте останавливают студент? Тогда зачем мы называем этих людей студентами? Мне кажется, не в уровне образования дело. А если человек там 22 лет, например, от роду, не учится в университете или колледже, он там, я не знаю, отслужил в армии, или работает уже где-то, или еще, или бездельник, ничего не делает, не работает, бомжует, и вдруг накопился на оружие, и прошел все проверки. Ну, грубо говоря, при чем здесь возраст вообще? Как на самом деле должны проверять таких людей, что с ними надо делать? Давайте, звоните 7373-94-8, код 495, телеграм говорит МСК-бот, и пишите 925-48-94-8, смс-сообщение. Также подключайтесь к YouTube-каналу «Говорит Москва», там идет трансляция. Подключаемся, ставляем лайки, дизлайки и пишем обязательно в чат сообщение мне и друг другу в том числе. Давайте, беру звонок. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Вы знаете, вот у меня очень категоричное мнение по этому вопросу, по поводу владения оружием. Да? Когда стоит на кону человеческая жизнь, то здесь я вообще не понимаю вот этих рассуждений, моральные какие-то моменты там, психологические. Да. Не нужно продавать оружие вообще. Вы понимаете, потому что у нас вот сигареты там, молодежь, 21 год, да, там требуют паспорт.
Нет, почему? 18. А оружие почему? У нас... Почему 21? А? Сигареты с 18 можно. Не 21, 18.
Но все равно, вот вы знаете, это не тот возраст, когда можно владеть оружием. У нас нет гражданской войны в стране. У нас нет таких нужд, когда нужно применять простым гражданам оружие. Я не нахожу такого, вы знаете. У нас есть полиция, которая должна защищать людей, частную собственность, да? У нас есть охотхозяйство, где те люди, которые хотят приехать поохотятся. Да. Они там зарегистрированы, оружие у них зарегистрировано. Все остальные случаи, это вы знаете, вот это и есть, что у нас. Казанский стрелок, Пермский стрелок.
У этого ублюдка из Перми, у него было официально получено разрешение на обладание оружием.
Вот абсолютно. Удивительно, понимаете, 18, сколько там ему лет, молодой человек, да. Вдруг захотел
прикупить. Ну не человек, прикупить. Это не человек.
Ну, понятно дело, что да. Это
недостойно, ублюдок, да. Да, недостойно.
И вдруг он захотел оружие приобрести. Вот как тот человек, который продавал, у него неужели не возникло никакого момента, что... А зачем ему, когда у нас в стране столько случаев, когда именно молодые люди с своими психическими отклонениями, психическими какими-то нарушениями, идут и, вернее, покупают оружие. Зачем оно ему?
Понятно.
Это прям такой охотник.
Да, слушайте, знаете, вот тут вопросов в этом смысле, конечно, масса. Сейчас вылезут, я думаю, люди, которые будут говорить о том, что не отбирайте у меня мое право на обладание оружием, я охотник действительно со стажем, я охочусь каждый вторник, и вообще вот у меня награды, и вся стена, вот у меня вот медведь, вот олень, вот еще один олень и брат медведя, вот они все висят, я их всех подстрелил сам лично вот из этого карабина, грубо говоря. Сейчас эти люди появятся, но... Давайте так, мы недавно обсуждали, в том числе в эфире, историю с аварией, когда молодая достаточно водитель автомобиля по той или иной причине задавила детей, да, и вот сейчас там до сих пор идет суд, она под стражей находится и так далее. Сегодня была даже какая-то, вот я пропустил сегодня эту историю, продлили ее под стражей, да, нахождение, ну вот, все вы слышали об этой истории, я убежден. И мы начали тогда говорить, как так, это же человек, который садится за руль, его нормально ничему не учат, а машина это очень опасная вещь, и должны нести ответственность, в том числе и его инструктор, у каждого в правах должна быть записана фамилия, отчество там, инструктора и того инспектора, который принимал у него экзамен и так далее и тому подобное. А как насчет оружия? Как насчет взять вот все эти инициативы и их трансформировать сюда? Чтобы у человека, который получает оружие, во-первых, он должен проходить школу обладания оружием, управления тем или иным оружием. На конкретное оружие у тебя должно быть разрешение. Не на все, а на конкретное. Вот ты хочешь быть охотником, охотникам полагаются, там, я не знаю, двустволки какие-то. Честно, я небольшой специалист по оружию. Я разбираюсь в оружии на уровне класса вооружений в Counter-Strike, да, грубо говоря. Но, потому что я очень далек от этого. Но... Хочешь там, я не знаю, дробовиком владеть, сдавай экзамен на владение дробовиком. Хочешь, и это должен быть самый тяжелый экзамен в его жизни. Вот просто, там должно быть все, и психологический портрет, и психиатрический портрет, и несколько людей, в том числе из органов, там, я не знаю, из МВД, еще откуда-то, полиция, армия, все должны смотреть на этого человека, люди в погонах должны это делать, они все должны будут потом нести ответственность за этого человека, то есть и данные по каждому, у кого есть оружие, должны быть записаны, кто его проверял, кто ему выписывал каждую бумажку, как зовут врача, фамилия, имя, отчество, как зовут, я не знаю, там, майора полиции, как зовут... там, генерала армии и так далее, который это сделал. Вот после того только, как он пройдет все эти проверки, после того, как он получит разрешение на конкретный вид оружия, где будут написаны все люди, которые его проверяли и тоже несут ответственность, он может действительно получить это разрешение. И еще вопрос, где он должен будет хранить эту историю. Я слышал вот обсуждение у коллеги Гудошникова сегодня в утреннем эфире на эту тему, и он там предложил очень интересную вещь, что почему бы не хранить все эти вещи вот в том самом, например, охотничьем хозяйстве, или как это называется, да, история, вот где люди там охотой занимаются. Вот прям там приходишь, оттуда берешь свое оружие, идешь охотишься, потом возвращаешь это оружие там в тот же самый день, например, или через еще несколько дней, чтобы дома вообще никакого оружия ни у кого не было, чтобы это было запрещено. Почему бы сделать не так? Как вариант. Мое предложение это вот то, на что я, на что меня навели мои мысли, вот как-то так. Чтобы это было очень тяжело. Чтобы получить разрешение на оружие, это была самая тяжелая вещь вообще, которая в принципе бывает, на которую можно получить разрешение. Потому что, на секундочку, из оружия только и делают, что убивают. Оружие, у него нету никакой другой функции. Машина, она воспроизводит музыку, она круто выглядит, она ездит, перемещает тебя из точки А в точку Б. С той или иной скоростью. Оружие только убивает и больше не делает ничего. Оно для этого и создается. Давайте, в звонки. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Я хочу вам напомнить, что по последней вашей реплике хочу сказать, что и напомнить, что оружие используется в спорте.
Да.
Есть такой вид обращения с оружием, как спортивная стрельба.
Да, там огнестрельное оружие используется?
Да, там используется огнестрельное оружие разных классов, и высокоточное оружие, и гладкий ствол, и нарезной, и так далее.
Все то же самое, только у тебя, ты вместо охоты, ты спортсмен. Вот там, где у тебя проводятся соревнования, там у тебя хранится оружие. Чтобы еще стать профессиональным стрелком и заниматься вот этой спортивной стрельбой, огромное количество испытаний, тестов и экзаменов ты должен будешь пройти, чтобы официально стать человеком, причастным к этому виду спорта. Все то же самое.
Ну, смотрите, еще один момент хотел сказать, что когда человек идет, ну, нацелен на то, чтобы устроить какой-то акт социального терроризма,
да.
Это означает, что он нацелен на то, чтобы получить разрешение, все справки необходимые и документы. То, ну, мы не можем организовать для каждого гражданского кандидата в обладателя оружия такое тестирование, как у ФСБ ГРУ, да, мне кажется.
А почему?
Ну, потому что ресурсы, которые будут на это затрачены, они просто не пропорциональны тому эффекту, который будет достигнут. Никто не застрахован от того, что человек, который прошел миллионы тестирований и да. по всем параметрам готов к владению оружием и с высокой социальной ответственностью, у него может поехать крыша.
Может, конечно. Это тоже называют сразу же, вот после, как в том числе, как вы сейчас делаете, да, в критику, да. например, подобной теории, конечно, так говорят. Значит, кроме человек, того. У которого есть подобное разрешение, должен проходить повторное тестирование, там каждый, например, ну, я не знаю, выставить какой-то срок, каждый год, например. Да. Должен кроме проходить того, повторное тестирование.
Кроме того, и существует область в нашей необъятной, где оружие является средством самообороны, и не номинально, а фактически. Это удаленные точки нашей страны, где uh-huh. люди живут буквально в лесу, uh-huh. им нужно ружье дома для того, чтобы банально от медведя uh-huh. защититься. И
да,
этот человек
да.
не может хранить оружие.
Это, знаете, это нюансы. Это такие детали, очень особенные. В основном мы не слышали еще ни разу, чтобы человек, который... Спасибо. Ну, смысл понятен. Чтобы человек, который живет где-то там в удаленной точке земли, вообще куда не летают самолеты, не ездят поезда, вот он там живет и отбивается все время от медведей своим ружьем, чтобы этот человек приходил в университет или школу и расстреливал детей. Ни разу я такой истории не слышал. Мы ни разу не слышали... Ну, я, по крайней мере, не слышал такую историю, чтобы человек, который, например, биатлонист какой-нибудь... Вот мне писали сейчас здесь про биатлонистов, что биатлонистов тоже будем тестировать. Я не слышал, чтобы биатлонист ездил на лыжах по Москве и отстреливал людей из своей винтовки, понимаете, особенно прицельно. И если вдруг не попадал, останавливался и какие-то там штрафные круги ездил, грубо говоря, я этого не слышал. Поэтому утрировать не надо. Здесь все понятно абсолютно. Есть какие-то особенные ситуации, которые эксперты могут прописать в тех или иных документах. Но почему получить разрешение на оружие, купить оружие за какие-то 20 тысяч рублей? Это что вообще за деньги? Телефон купить стоит дороже, чем дробовик? Вообще, почему продаются дробовики в открытом доступе? Это так, оказывается, легко купить дробовик, да, и получить разрешение в 18 лет? А понятное дело, что люди такие, как вот этот вот, вот эта сволочь, да, можно биться долго в формулировках, как его называть. С коллегой я общался до эфира, и он предложил формулировку «ничтожество». Да, ни в коем случае даже имени называть не буду я этого существа. Вот он натренировал себя, да, на эти тесты, их сдал. Согласитесь, чем сложнее тесты, чем больше преград мы поставим на пути, тем меньшее количество таких вот больных ублюдков через них проберется. Надо просто этих преград выставить столько, сколько вообще в принципе возможно. Если я вообще за то, чтобы запретить его вообще, абсолютно. Чтобы иметь оружие, это было что-то уникальное, из ряда вон. То есть ты должен подтвердить необходимость тебе этого оружия, твоей профессии, твоей особенностью, твоей жизни, что ты живешь в тайге там и вокруг армии медведей пытаются сожрать тебя, да, или ты супер какой-то спортсмен, занимаешься стрельбой и так далее. Чтобы для того, чтобы получить оружие, ты должен очень отличаться от всех остальных, понимаете? А все остальные, кому вдруг хочется иметь оружие, ну, знаете что, запускайте компьютерные игры, я не знаю, покупайте журналы, листайте и любуйтесь. Нечего обычным людям оружие иметь. Георгий, в моем военном училище один перец стащил из оружейки несколько стволов. Уж такой был контроль, успели посадить, пишет ZPT.1. Да, мы не сможем защититься от всех психов. Никак, просто без варианта. Но чем больше мы выставим преград, тем больше психов мы отсеем. 7373948, слушаю вас.
Здравствуйте,
Лимузин.
Знаете, я хочу поспорить с вами.
Давайте.
И с предыдущими.
Давайте.
Смотрите, оружие запрещать, в принципе, повсеместно, ну, не вижу смысла, а наоборот, надо разрешить вменяемым людям, прошедшим специальную подготовку, отслужившим, не отслужившим, неважно, иметь оружие. Потому что вот тот маньяк, который вышел и давай стрелять по машинам, по прохожим и так далее, народ вокруг него безоружен, не может дать отпор. Если бы, давайте, если бы у кого-то оказался ствол в тот момент,
да,
то столько народу не погибло бы.
Да, это не факт.
Ни у кого не оказался.
Посмотрите, понимаете, на Соединенные Штаты. Ну, хорошо, там много у кого есть оружие. Там постоянно заходят люди в школы и стреляют. Потому что в школах мало у кого есть оружие, понимаете?
Ну, как постоянно, как постоянно?
Но в тот же самый день, когда это произошло у нас, это произошло в Соединенных Штатах. В тот же самый день. Потому что, ну, это значит, мода такая, понимаете?
Надо подготовить общество, давать отпор. Если государство не способно защитить гражданина, значит, гражданин вынужден защищаться сам. Нет?
Ну, а с одной стороны, да, но мы-то здесь ратуем за то, чтобы государство каким-то образом попыталось взять это под контроль.
Ну, понимаете, я владею оружием, и я не хочу из-за каких-то идиотов его лишаться, скажем прямо.
Ну, вы должны, значит, будете пройти такой уровень проверки, чтобы подтвердить, что вы имеете право владеть оружием, право, что вы не психа, что не, вы не будете ни в кого стрелять просто так.
Так проходим вроде, вроде проходим.
Ну, вот видите, значит, недостаточно жесткая эта проверка. Ну, понятно, ладно, хорошо. Я знал, что будут любители оружия, которые будут звонить и говорить, что раздать оружие надо всем. Это, конечно же, не так, но... полностью запретить оружие мы тоже не можем. Это реальность. С этим надо смириться. Проверку ужесточать максимально. Просто до безумия. Чтобы ты, во-первых, должен будешь так хотеть это оружие, чтобы туда пойти. Это раз. Это уже отсеет половину людей, которые просто как только представят, что им надо будет делать, они сразу же говорят, да ну его, это оружие. Пойду куплю себе лучше удочку, выберу другое хобби, да, грубо говоря. А кто-то, кто... А какой-нибудь псих, чтобы у него было преград 20-30 человек профильных, с разным профилем, но тем не менее разбирающихся в этих нюансах, чтобы они его остановили. Чтобы там был и психолог, и психиатр, и второй психолог, второй психиатр. И человек-специалист по оружию, и человек-специалист, который применял это оружие, и человек, который не применял, но когда-нибудь применит, я бы там про военных, полицейских и так далее. В Японии и Британии огнестрельное оружие строго запрещено гражданскому обороту, а полиция в этих странах не носит с собой оружие. И как-то живут люди. Я не знал, что в Британии не носит с собой полиция оружие, если честно. Но... надо будет почитать об этом поподробнее. О чем СПЧ в США? Они обороняются сами даже от БЛМ. Да никто там сами не обороняется. Все равно стреляют налево и направо. Это миф. Если бы студент вообще не мог купить оружие, то отпор ему не понадобилось бы давать, пишет Юстас. И я здесь не могу не согласиться. Это звучит логично. Мы, конечно, придумаем какие-нибудь варианты, да, я думаю, как это можно было бы еще сделать. Но, по крайней мере, с дробовиком не ворвался бы и не начал бы это делать. Нужно должность вводить школьного полицейского. Это к охране, к тому, как надо все это дело охранять. Это уже тоже обсуждалось в эфире. Всем спасибо, это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва».